Сегодня мы с вами начнем одну очень обширную тему, которая растянется на несколько занятий, поэтому по возможности желательно не пропускать ни одного занятия, чтобы не было пробела и чтобы тема была понятна. Поскольку мы с вами эту тему еще не поднимали ни разу, мы с вами постоянно говорим о чудесах, но многие не имеют ни малейшего представления о смысле чудес, назначении и не в состоянии отличить ложные чудеса от истинных, потому что не понимают смысла и духа чудес. Если мы с вами разберемся, то мы с вами избежим и плотского мудрования, и состояния прелести, в которой пребывают многие из тех, кто себя считает христианами, регулярно и долговременно, многолетно ходят в храм, при этом пребывает в состоянии бесовской прелести. Так вот, значит, святитель Игнатий Брянчанинов учит, что Святое Евангелие поведало, что фарисеи, не удовлетворяясь теми чудесами, которые совершал Господь, требовали от Него особенного чуда – знамение с небесе. То есть мы помним, он слепых прозревал, хромых исцелял, прокаженных, но этого им было недостаточно, они требовали знамения чудес. В требовании фарисеев принимали участие саддукеи, столь отличавшиеся верованием своим от фарисеев. А помним, что в то время было, кроме секты фарисеев, была еще и секта саддукеев. Были ферапевты, иссеи и так далее. Но вот саддукеи, одна из таких вот активных сект, которые, как мы знаем из Евангелия и из Священного Предания, не верили ни в воскрешение мертвых, ни в ангелов. То есть это абсолютно противоположно верованию фарисеев. Ну вот, и фарисеи, и саддукеи все требовали желания увидеть чудо с небес. Желание знамения с небесе выражалось иногда и народом. Так после чудесного умножения 5 хлебов и насыщение ими 5000 мужей, за исключением жен и детей, очевидцы этого чуда, участники этой трапезы, говорили Господу: «Кое ты творишь знамение, да видим и веру имам тебе». То есть вот только что он накормил 5000 людей 5 хлебами. Такое чудо при умножении хлебов. Прошло короткое время, и те же, кто принимали вот этот чудесный хлеб, и помним, 12 коробов еще осталось, недоеденных хлеба, спрашивают: какое ты нам чудо покажешь? И мы в тебя поверим. Для них показалось недостаточным дивное размножение хлебов в руках Спасителя. Оно совершалось с тишиною, со святым смирением, которым были проникнуты все действия Бога-человека. Итак, помним, что все действия Бога-человека творились не на показ. Каждому, кого исцелял, как мы помним, он говорил: «Иди и никому не говори». И все вот творило он со смирением. А им нужно было зрелище, им нужен был эффект, им нужно было чтобы небо покрылось густыми облаками, чтобы возгремел гром и засверкала молния, чтобы хлебы падали из воздуха. Вот представляете, чудо, вот хотим дать знамя с небес. Тут же он помолился, небо покрылось, молнии, громы, буханки хлеба посыпались. Вот в свое время неоднократно от атеистов можно было слышать, которые говорили, ну что, говорит, что мне Бог с неба, что ли, буханку послал? Я ее сам заработал своими руками. Вот такое неоднократно можно было слышать. А то, что Бог дал здоровье, дал разум, дал работу, дал силы и понятие, как эту работу выполнить, об этом они как-то не задумались. Все, я сам своими руками я заработал. Да? Ну вот. Что значит общее требование чудес от Бога человека, высказанное людьми? Столь разнообразного направления, требование, соединенное с пренебрежением поразительных чудес, соделанных Богочеловеком. Такое требование – выражение понятий плотского мудрования о чудесах. Итак, вот они требовали вот этих чудес, пренебрегая тем, что он мертвых воскрешал, а требовали по своему разумению. Это и есть плотское мудрование. Теперь запомним на всю жизнь, что такое плотское мудрование. Это образ мыслей о Боге и о всем духовном, заимствованный человеком из его состояния падения, то есть состояния греха падения, а не из Слова Божия. Еще раз. Образ мыслей о Боге и о всем духовном. То есть, если человек размышляет о Боге и о всем духовном из своего состояния грехопадения, то есть из своим грехопадшим умом. Вот я думаю, я считаю, вот мне так кажется. А не из Слова Божия, не из того, как говорит Евангелие, не из того, как учат святые отцы, а по своему разумению, это есть плотское мудрование. Вот неоднократно доводилось, ну, скажем, такой пример встречать в жизни. Когда находишься в компании людей, особенно тех, которые считают себя интеллигентными, с высшим образованием, те, которые себя считают верующими, но в храм не ходят, не исповедуются, не причащаются. Вот такая самодостаточность. Я считаю, что я в Бога верю, крещен и таким образом спасусь. Так вот, находясь в такой компании, иногда задают вопрос утверждения. И вопрос задают не для того, чтобы услышать ответ, а чтобы самоутвердиться и высказать свое мнение, то есть свое плотское мудрование. Вот, зная, что сидит перед ними священник, спрашивают: вот, батюшка, скажите, а все ли спасутся? И тут же, не дожидаясь вопроса, продолжает: вот я считаю, что спасутся все, потому что Бог нас всех любит, Он за нас свою жизнь отдал, и Он нас спасет всех. Только заканчивает, тут же второй подхватывает и говорит: а я думаю, что в жизни главное делать добрые дела. В храм ходить совсем не обязательно. Главное, чтобы человек был хороший. А третий подхватывает: ну действительно, я, говорит, тоже никого не убил, не зарезал, не обокрал. Значит, ну как же меня Бог не спасет? Вот все по кругу прошли и замолчали, и тут же заговорили на другую тему. Пока дошла очередь до священника, уже его ответ не нужен. Никто и не собирался слушать. Тут же перевели тему на другой разговор. То есть каждый высказал свое плотское мудрование, самоутвердился, И на этом закончилось. И таких случаев, ладно бы, среди людей, далеких от церкви или около церковных, но, к сожалению, среди тех, кто считает себя верующими, ходит в храм, исповедуется, причащается и даже читает духовную литературу, зачастую вот этот демон гордости возбуждает желание толковать о божественном, опираясь на свой помраченный грехом разум. Я считаю вот так. И даже когда приводят в противовес примеры из Священного Писания «Жития святых», человек говорит, ну все равно я считаю так. И на этом заканчивается. Вера начинается плотское мудрование. Так вот, что святой пишет о плотском мудрование. Свойства вражды Богу и противления Богу, которым заражено и преисполнено плотское мудрование. Итак, плотское мудрование заражено противлением Богу и вражды Богу. Как страшно! Упаси нас, Господи, от плотского мудрования. Так вот, плотское мудрование с особенной ясностью высказывается в требовании от Бога чудес по понятию лжеименного разума. Вот если бы я увидел, говорит, чудо, я бы поверил. Встречаешь такое высказывание. Ну, говорю, хорошо, вот сейчас вот набери под краном воды. Я вот этим крестом, в котором нет ни грамма серебра, 3 раза проведу, прочитаю молитву, оно у тебя веками будет стоять. Вот тебе чудо. Веришь? Ну нет, говорит. Это пример из недавнешнего прошлого. Буквально неделю назад человеку приводил такой пример, но на этом закончилось. Он начал размышлять дальше, опираясь на плотское мудрование. Так вот, когда человек желает увидеть чудеса по понятиям своего лжеименного разума, при невнимании к чудесам и отвержении и осуждении чудес, которые совершил Бога-человек по неизреченной своей благости. То есть он эти чудеса творил по своей благости, а не по требованию. Тяжким грехом было требование чудес от Бога-человека. Требование, сделанное на основании плотского мудрования. Бога-человек, услышав это дерзкое, богохульное требование, вздохнул духом своим, глаголя, что род сей знамения ищет. Аминь, глаголю вам. Аще дастся роду сему знамение. То есть, не дастся роду сему знамение. И оставлю их от иди. Запечатленным плотских мудрованием, упорно пребывающих в нем, в этом плотском мудровании, Господь оставляет. Предоставит их самим себе и предает погибели, принятыми добровольно. Итак, упаси нас, Господи, от плотского мудрования. Упаси нас, Господи, судить о Боге, о Божественном и о вещах духовных не из Священного Писания и Предания, а по своему помраченному грехом разуму, по своим суждениям. Упаси нас, Господи, это противно Богу. И Господь от таких отходит, как только что мы с вами прочитали, и оставляет их самим себе на погибель, которую добровольно приняли. Ну, вот как некоторые говорят, Я считаю, главное делать добрые дела, остальное не обязательно. Вот такое очень часто слышно от людей, которые считают, что они делают добрые дела. Которые не понимают, что ни одного доброго дела, во-первых, без Божьей помощи мы сделать не можем. Во-вторых, в чистом виде ни одного доброго дела мы с вами сделать не можем. А помним, кто изучал в институте теорию погрешности, помним, она говорит о том, что ничего мы точного сделать без греха не можем, если поверхность, она будет иметь шероховатость, допусты, посадки. Если компас делаем, он будет обязательно иметь отклонение. Если часы, они будут или спешить, или отставать. То есть мы без греха ничего делать не можем. Как после этого человек может считать, что он творит добрые дела и ими может спастись? Мало того, мы знаем, что добрыми делами не спасемся. Их надо творить. Да, это одна из вспомощений нам на пути к спасению. Но добрыми делами не спасешься. Апостол Павел указывает, мудрование плотское, смерть есть. Еще раз, смерть, плотское мудрование. Можно ли заключить, что знамение с неба есть непременно знамение от Бога? Но с неба, видение, там, сияние, молнии, громы, все ли они от Бога? Из Божественного Писания видно противное. Священное Писание повествует, что по действу дьявола огонь спаде с небесе, и поже овцы и пастыри праведного Иова. Помним, что по попущению Божию сатана послал огонь с неба и попалил и овцы, и пастыри, которые принадлежали праведному Иову. То есть мы заключаем, что и сатана может организовать подобное. Очевидно, что этот огонь образовался в воздухе, как образуется в нем молния. Симон Волхв удивлял чудесами слепоствующий народ, который признавал действующую в нем силу сатаны великою силою Божией. Вот Волхв Симон, о котором упоминается в Священном Писании, вот он показывал многие чудеса, и люди принимали эти чудеса за действие силы Божией. Явился святому апостолу Петру в видении Господь Иисус Христос, говоря: «Встань, Петр, и иди на запад». Настало время просветиться ему твоею проповедью, я же пребуду с тобою. В это время Симон Волф был уже взят искавшими его воинами и приведен в Рим, чтобы принять наказание по своим делам. Но он, омрачив волшебную хитростью умы многих, так обольстил их, что не только не понес наказания, а даже многими начал почитаться как Бог. Этот предтеча сатаны настолько изумлял своим волшебством самого кесаря Клавдия, что была изваяна статуя волхва и поставлена между двумя мостами на Тибре с такой надписью: «Симону, святому Богу». В Риме святой апостол Петр на площадях и в домах ежедневно проповедовал о едином Боге, Отце всемогущем и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божие, Боге истинном от Бога истинного и едином Духе Святом, Господе Животворящем. Симон Волх не хотел молчать и таить своей злобы на святого Петра. Он почитал себя за посрамление проповедь апостола, которую не спровергалась его слава. И он начал открыто препятствовать истинному учению апостола своими лживыми словами и делами. Без всякого стыда он прикословил святому Петру среди города. Волх обольщал народ, возбуждая в нем странные мечты. Он показывал предшествующие и последующие за ним привидения, о которых говорил народу, что это души умерших. То есть вот это такое же состояние, которое бывает на сеансе гипноза, когда люди видят то, чего не происходит на самом деле, по внушению бесовскому. Вот эти мечты внушают бес, и человек начинает видеть то, чего нет на самом деле. Так вот, появлялись души перед ним, после, он говорит, это души умерших, и их видели как бы реально. То есть, таким образом, он говорил, что он в состоянии воскрешать людей. Показывал он и воскресших из мертвых, кланявшихся ему как Богу. Исцелял хромых, возвращая им способность ходить и скакать. То есть не было хромых. А перед людьми казался хромой человек. И он якобы его исцелял, и тот начинал ходить и прыгать. То есть все это мечтание. Но еще раз, состояние такое, какое будет у человека в состоянии гипноза, то есть внушение бесовского. Но все это не было действительность, а призрак. Но достаточно было великому апостолу Господню взглянуть на дела Симона, и тотчас исчезали волхвования последнего. О борьбе святого апостола Петра с Симоном Волхвом, кроме Симеона Митофораста, следующее сообщает пролог и великие Меничтеи. Когда святый Петр пришел в Рим и узнал, что Симон, называя себя Христом, творит пред глазами народа великие чудеса, то, возгоревшись ревностью по истинному Богу, он отправился к дому Симона, у ворот которого нашел большую толпу людей. Они возбраняли апостолу проникнуть внутрь дома. Тогда святый Петр сказал: «Зачем препятствуете мне пройти к льстивому волхву?» «Он не волх», — отвечали из толпы, — «но сильный бог. Он поставил у ворот своих сторожа, знающего помыслы человеческие». Помним, что святые отцы учат, что бесы наших помыслов не знают и знать не могут. Наши помыслы знает только один Господь Бог. Но бесы по нашему поведению, по взгляду, по нашей всей жизни могут догадываться о многих помыслах, которые в нас возникают. Это первое. И второе. Они сами еще способны внушать нам помыслы. И таким образом они пользуются и вот своих слуг, таких вот как экстрасенсы там и прочие, которые якобы и мысли догадываются людей, читают и прочее, на самом деле прочитать они не могут. Могут только догадаться. А людей удивляет. Как так? Вот я подумал, он это сказал. С этими словами святому апостолу указали на черного пса, лежавшего в воротах заметив: «Эта собака умерщвляет всех думающих о семени неправду». Это была ложь, принятая за истину. То есть состояние прелести.
Что там случилось? Не надо, давайте, потому что 20 человек будут молиться. Просьба не передавать записки. Потому что вот один дал следующему, отвлек. Следующий, так по ряду. И 20 человек лишилось внимания. Убедительная просьба. Никаких записок, никаких. Сейчас идет у нас лекция. Если у кого какие-то есть замечания, просьбы и прочее, это в конце у нас будет для этого предоставлено время. Вот видите, сколько мы сейчас украли? Отвлеклись. Из учения святых отцов мы знаем, значит, что, еще раз, прелесть — это есть ложь, принятая за истину. Если человек ложь принял за истину и усвоил ее, то он находится в состоянии бесовской прелести, прельщен. Святой Петр сказал народу: «Я истину о нем говорю, Симон от беса. Затем, приближившись к псу, апостол Христов сказал: „Иди и передай Симону: Петр, апостол Христов, хочет пойти к тебе“. Пес пошел и человеческую речью передал Симону то, что приказал святый апостол Петр». Но мы помним из Священного Писания, Священного Предания неоднократно, когда животные говорили человеческим голосом. Это и ослица, которой преградил ангел путь, заговорила. Это и лошадь из жития святой Ирины говорила человеческим голосом. Это и верблюд из жития Козьмы и Дамиана. И таких случаев было много. И неудивительно, помним, когда возбраняли детям хвалить Христа, он сказал: «Если бы они этого не делали, камни бы возопили». На самом деле и камни могут заговорить человеческим голосом, если только это будет угодно Богу. Потому что Он Бог всемогущий, все может. Так вот, все слышавшие, как говорил пес, ужаснулись. Симон, в свою очередь, послал того же пса со словами: «Пусть войдет сюда Петр». Когда святой апостол вошел в дом, Симон начал свое волхвание перед народом на глазах у святого Петра. Святый же апостол с помощью силы Христовой явил большие чудеса. Страшное бедствие – отсутствие в человеке истинного богопознания. Оно принимает дела дьявола за дела Божии. Ну и знаем еще и за сверхъестественные способности, как сейчас стал внушать бес людям. То есть есть некоторые учителя, которые говорят, что в человеке есть некоторые скрытые сверхъестественные способности, которые путем упражнений, чтения специальных там заклинаний, мантр, можно раскрыть в себе и достигнуть совершенства. Ну, помним, йоги упражнениями, чтением вот этих заклинаний поднимались в воздух. Так вот, как Симон Волк в свое время. Пьют соляную кислоту и прочее. Творят бессмысленные чудеса, удивляя народ. И говорят, что это все внутри, в человеке, только его надо раскрыть. Нет в человеке сверхъестественных никаких способностей, никогда не было. Вот те святые, которые творили такие явления, которые можно назвать сверхъестественными, скажем, Мария Египетская ходила по воде, когда молилась, на локоть поднималась в воздух, они это делали не за счет своих сверхъестественных способностей, а по благодати Божьей. И они не ставили своей целью. Вот сейчас буду молиться и научусь ходить по воде. Кто из святых себе ставил такую задачу? Вот сейчас начну поститься, молиться и буду в воздух у всех на глазах взлетать. Кто ставил себе такую задачу? Нет. У них задача другая была. Привести душу в покаянное состояние. Покаяться и принести плод покаяния. Вот задача всех святых. А уж дальше Господь, чтобы показать их святость, чтобы показать, что их путь истинный, не ложный, творил чудеса их руками, а их действиями, их поступками. А тут без Бога сам, своими силами. Понятно, что это сатанинская гордость, и что йоги это делают действием сатаны. И прочие чудотворцы, которые безбожники, но пытаются творить подобные чудеса. Страшное бедствие – отсутствие в человеке истинного богопознания. Вот страшное. Перед своим пришествием Христовым, когда христианство, духовное значение и рассуждение оскудеют до крайности между человеками, восстанут лжехристы и лжепророцы и дадят знамения, верия и чудеса, яко же привстите, аще возможно и избранные. Мы читаем Евангелие от Матфея. Итак, восстанут лжехристы, восстанут вот эти лжепророки, которые будут чудеса видимым образом, лживые чудеса творить. И обольстятся многие даже из избранных. Скажут, ну что-то я своими глазами видел. Все, убедило его. Он видел своими глазами. Почему? Нет у него духовного рассуждения. Не может он о чудесах правильно мыслить. И это может привести к погибели. В особенности, сам Антихрист будет обильно расточать чудеса, поражать и удовлетворять ими плотское мудрование и невежество. Он даст им знамение с небесе, которое они ищут и жаждут. Вот эти знамения с небес Антихрист покажет. Неведение и плотское мудрование, увидев эти чудеса, нисколько не остановится для размышления. Немедленно примут их посредством Духа Своего, с Духом их, то есть чудес. Вот человек гордый, в нем дух гордости. По гордости творятся чудеса, и он посредством Духа, он примет их. По слепоте своей признают и исповедуют действия сатаны величайшим проявлением силы Божия. Ну вот как волк Симон показывал вот эти ложные чудеса, и люди принимали это за чудеса силы Божией, язычники. Вот у нас с вами, к сожалению, многие крещенные во Христа, но воспитанные в язычестве, в суеверии. И вот они поражаются и удивляются тем чудесам, которые ложным, которые сейчас творят некоторые, которые называют себя от Бога. помним Чумаков, Рудсков и прочих. Просиживали перед телевизорами и удивлялись чудесам, которые они творят. Чумак и прочие. Так вот, тогда будет то же самое. То есть будут принимать на веру и утверждать, что да, это от Бога. Антихрист будет принят очень поспешно и необдуманно. Не сообразят человеки, что чудеса его не имеют никакой благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, полны лжи, что они чудовищные, всезлобные, лишенные смысла актерства, усиливающиеся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием роскошного, пустого, глупого эффекта. То есть, вот представим себе, собралась толпа народа, и или лжепророк, который будет предтеча антихриста, или сам антихрист, говорит, хотите, сейчас вам пошлю огонь с неба, и посылает. Ну, сошел огонь с неба. Кому от этого польза? Кто что от этого получил полезного или спасительного? Вот разберем чудеса Христа, мы найдем. 5000 он накормил 5 хлебами. То есть он благое дело совершил, он накормил. Слепого, тот прозрел. Парализованный, расслабленный встал. И так далее. То есть во всех чудесах у него есть смысл и есть польза. А у антихриста и его предшественников в их чудесах не будет никакой пользы, никакого смысла, будет эффект. Будет грандиозный эффект. Вот в наше время для тех, кто не ходит в храм, не верует, сатана устраивает видение летающих тарелок там и прочего. Эффект. Но толку, что увидел эту летающую тарелку. А потом бесы ночью приходят под видом инопланетян и доводят до сумасшествия или до самоубийства. А для верующих показывают знамения тоже на небе. Еще раз, очень показательно, особенно когда в паломнических поездках. Вот видели, говорит, в монастыре ночью свечение на небе. Спрашиваешь, после этого кто-нибудь из вас был неверующий и уверовал? Нет. А кому рассказали, были неверующие, которые уверовали? Нет. Значит, это чудо, лишенное всякого смысла. То есть бессмысленное свечение. Мало того, говорит, Богородица была. Спрашиваешь, лицо видел? Нет. Ну мы знаем, что это Богородица. Откуда знаете? Плотское мудрование. Вот мы решили, что кто еще? Ясно, что Богородица. То есть вот это чудо, которое показывает, чтобы людей ввести в состояние прелести, чтобы о божественном судить со своего обращенного грехом разума. Я считаю, я решила, что это Богородица. В следующий раз придет. Помним, что Священное Писание нас учит, что и бесы приходят в одеждах ангела. Под видом ангела придет, поклонится ему. Потому что хочет этого, хочет видеть человек чудеса, свечение, сияние и так далее. Итак, помним, что прелесть есть усвоение человеком, а лжи приняты им за истину. Вот как только принял ложь за истину, ну не было там Богородицы, было свечение какое-то. А враг тут же вышел, это Богородица. И приняли. И приняли ложь за истину. Пали в состояние прелести. А дальше врагу очень легко добраться до нашего сердца, разума и так далее. Не странно, что чудеса Антихриста будут приняты беспрекословно и с восторгом отступниками от христианства, врагами истины, врагами Бога. Они приготовили себя к открытому, деятельному приятию посланника и орудия сатаны. Его учение, всех действий его благовременно, то есть заранее, вступив в общение с сатаною в духе. Вот многие сейчас вступают в общение с сатаной в духе. То есть сатаны еще, антихриста здесь нету, но человек пребывает в его духе, который здесь пребывает. Но мы знаем, что если человек осуждает, то о таком, как говорит священное предание, Господь говорит как о антихристе, как о предтече антихриста, потому что осудил человека до суда Божьего. Господь его еще не осудил, а мы осудили. Почему дух антихриста? Потому что антихрист придет судить людей и будет, не имея на то права. Нет у него права судить. У нас один судья. Так вот, вот человек, который осуждает и постоянно не борется с этим, такой уже заключил союз с сатаной. То есть пребывает в духе антихриста. Мало того, если мы обратим внимание, что человек творит злонамеренный грех, то есть постоянно зло творит намеренно, то таким образом он заключает союз с сатаной, и в нем пребывает дух антихриста. Вот скажем, если женщина красится, то она уже заключила союз с сатаной. Великое примет наказание, как говорит святой Иоанн Златоуст. И зло творит намеренно. И таких грехов, если мы перебьем, сейчас масса окажется. Человек не кается, оправдывает свой грех, говорит, меня с работы выгонят. Значит, он уже за кусок хлеба попирает ногами заповеди Божьи. Тоже будет при антихристе. Будет сказано, или получаешь кусок хлеба и ставишь печать, либо помираешь с голоду. Так вот, многим не надо сейчас ставить печать. Они уже заключили печать, сами себе поставили. Так вот, вот в этом духе пребывает. Вот такие люди с радостью примем антихриста. С радостью. Достойны глубокого внимания и плача. То, что чудеса и деяния антихриста приведут в затруднение самих избранников Божиих. То есть чудеса будут настолько сильны, ложные, что их не в состоянии будут объяснить. Причина сильного влияния антихриста на человека будет заключаться в его адском коварстве и лицемерии, которыми искусно прикроется ужаснейшее зло в его необузданной и бесстыдной дерзости, в обольщении содействием падших духов. То есть вот чудеса, которые он будет показывать, они будут дерзкие, и они будут сильны тем, что будут обильно содействоваться падшими духами, то есть бесами. Мы помним, что бесы – это ангелы, падшие, но ангелы, у них ангельская сила, они много могут, если им Господь попустит, а Господь попустит. И они такие чудеса будут помогать творить антихристу, что люди придут в недоумение. И если только мы с вами не навыкнем и не разберемся, что есть истинное чудо, а что есть ложное, то мы с вами тоже сами прельстимся. Наконец, способности к требованию чудес, хотя и ложных, но поразительных. То есть, вот что потребовал, то и покажет. Он будет удовлетворять плотскому мудрованию. Он скажет, ну пройди по воде, если ты хрестишься, он пойдет. Правда, по воде он не будет идти. Но все будет казаться, что он идет по воде. Воображение человеческое бессильно для представления себе злодея, каким будет антихрист. То есть мы себе даже представить не можем, каким злодеем будет антихрист. Не свойственно сердцу человеческому, даже испорченному, поверить, что зло могло достичь такой степени, которой оно достигнет в антихристе. То есть даже самый испорченный человек не может себе представить, какое зло будет творить антихрист. Он же будет гениален. Он вострубит о себе, как трубили о себе предтечи и иконы его. Мы помним, что будут иконы, которые будут разговаривать. Уж как они будут выглядеть, мы не знаем. Иконы, мы помним, образ переводится. Да? И как они будут разговаривать и трубить о нем, мы не знаем. Но вот знаем, что они будут. Назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания. То есть, чем пользуются же пророки? Вот те, кто называют себя христами, они обязательно с собой еще несут новое учение. Ну вот, за примерами далеко ходить не надо. Лжехристос, который, кстати, и в Ригу приезжал, который обосновался в Сибири. Помним его, да?
Да, не помню. Скажу.
Тоже говорил, что я принес последний завет. Вот Христос это новый завет, а я принес последний завет. А дальше распространял всякую откровенную бесовщину. И верили ему. 70 семей уехало из Риги, туда в Сибирь, живут в бараках, строят какую-то церковь, все продали, вложили в его руки. Кстати, большинство из них люди с высшим образованием, повредились на вот этом плотском мудровании. Речь идет о Виссарионе Христе, который законом запрещен в России. Запрещено ему сейчас там выступать, проводить собрания и прочее. Настолько громадный вред он нанес душам людей. Впрочем, которые сами направились. Вот они не пришли в церковь и не спросили, а кто такой Виссарион? Действительно ли он Христос? Нет, плотское мудрование сказало, он Христос, он учитель, смотри, как умно говорит. Последний завет принес. И он главное, что он всем удовлетворяет. Не понимающие христианство увидят в антихристе представителя и поборника истинной религии и присоединятся к нему. воскресит он, назовет себя обетованным Мессию, воскликнут, встретит его, питомцы плотского мудрования. Питомцы плотского мудрования будут кричать: «Это Христос!» Точно так же, как сейчас о тех лжехристах, которые появляются. Вот они кричат: «Это Христос!» Увидев славу Его, могущество, гениальные способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, провозгласят его Богом, соделают его с поспешниками, явит себя Антихрист кротким, милостивым, исполненным всякой добродетели, признают его таким и покорятся ему по причине возвышеннейшей его добродетели. Те, которые признают правдою падшую человеческую правду. Еще раз, те, кто признают падшую человеческую правду правдой. И не отреклись от нее для правды Евангелия. Вот у нас с вами, когда мы принимаем из других религий в православие, то для того, чтобы принять человека, он не то, что должен признать Христа, этого мало. Он еще и должен отречься от того Бога, которому, лже-Бога, которому молился раньше, отречься от всех вероучений, то есть отречься от своего кумира. Вот тогда он становится православным. Вот такой человек не примет Антихриста. Но, вот видите, есть люди, которые не отречься от своего кумира, будучи православными, но сотворили себе кумир. Ходят в церковь, исповедуются, причащаются, но при этом не отреклись от своего кумира. Вот такие примут Антихриста. Ну, к примеру, есть женщины, носят брюки, хотя мерзость это перед Богом, и ходят, исповедуются, причащаются, но не трогай моего кумира. Вот церковь идет в юбке лицемерно, а дома уже Бога нет, уже можно одеть брюки. Хотя в 5 главе Второзакония черным по белому написано, что женщина мужской одежды мерзость перед Богом. То же самое зрелище. Сотворили из них кумир, ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, но при этом не трогаем нашего кумира. Источника всяких зрелищ и мерзостей. Мы его любим. Он у нас родной. У нас главный. И в почетном углу, там, где раньше икона стояла, на самом видном месте стоит этот наш кумир. И вот человек, не отрекшись от своего кумира, считает себя христианином. Такой примет Антихриста. То есть, если мы с вами православные, то мы должны отречься от всех кумиров. И единственное, Слово Божие должно для нас быть руководством жизни. Больше ничего. Никаких собственных умозаключений о Божественном и о Священном Писании. Предложит Антихрист человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия. Предложит почести, богатство, великолепие, плотские удовольствия, наслаждения и удобства. Это сейчас, к чему усиленно стремится мир. Любой ценой. А благоденствия здесь, благополучия, удобств, роскоши – это то, к чему стремится. Не заботьтесь о чистоте души, То есть могут побрать законы, все что угодно, лишь бы было удобно, приятно и так далее. Искатели земного примут Антихриста, нарекут его своим владыкой, откроет Антихрист перед человечеством. Подобное ухищренным представлениям театра позорища поразительных чудес. Будет он поражать. По телевизору будут смотреть, и воочию будут ездить смотреть на эти чудеса, которые он будет как в театре представлять. Совершенно необъяснимых современной наукой. То есть наука не в состоянии будет объяснить те чудеса, которые он творит. Он наведет страх грозою и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и губительному невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию и приведет в недоумение человеческую ученость. Все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчужившиеся от руководства светом Божиим, увлекутся в поминовение обольстителю. Итак, горе тому, кто в своей жизни не руководствуется Евангелием, а руководствуется соображением своего падшего естества. Горе тому. Вот я считаю так, я думаю. А поинтересоваться, а как Господь смотрит на тот или иной поступок, как святые учат, как в таком случае поступать, не интересует человека. Вот такие обольстятся. Знамение Антихриста преимущественно будет являться в воздушном слое. В этом слое преимущественно господствует сатана. Мы знаем, что вот здесь, в воздушном слое, воздух буквально набит бесами, и здесь они присутствуют. Буквально набит. Так учат святые отцы. И знаем, что мытарство, они тоже вот здесь, в воздушном пространстве. Те мытарства, которые проходит человек после смерти, если только он идет на них. Знамения будут действовать на чувство зрения, очарование и обманывая его. Святой Иоанн Богослов говорит: «И огонь сотворит сходить с небеса на землю пред человеком». На это знамение указывается как на высшее из знамений Антихриста. И место знамения – воздух. То есть вот здесь, где бесы присутствуют, вот это будет высшее знамение – огонь с небес. Вот то, что требовали знамения с небесе, то, что требовали фарисеи, саддукеи и прочие. Будет оно великолепным и страшным зрелищем. Помните, великолепным и страшным зрелищем. Противники Антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, и подвергнутся прикрытому и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням. Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее возвышеннейшее мнение об Антихристе, общий восторг, непреодолимое влечение к нему. Вот бесы будут ли летать везде и возбуждать людям вот этот восторг. Вот так же, как они делали на сеансах Чумака, на сеансах Кашпировского. Вот он по телевизору говорил, а бесы, которые находились в квартире, помрачали людям разум и показывали всякие видения и прочее. И чудеса его, как видим, не имели никакого значения для человека. Вот был шрам и рассосался. Ну какой прок человеку от того, что у него рассосался шрам, который ему, в общем-то, и не мешал жить? Ну чудо. И многие не могли разобраться. Так и считали, вот чудеса творит. Вот будет то же самое при антихристе, только они более активно будут это делать. Потому что пришел их главнейший слуга сатаны. Писанием он назван зверем, так как падший ангел назван змеем. Оба наименования изображают с верностью характер обоих врагов Божьих. То есть один зверь, второй змей. Один действует более тайно, то есть змей, а другой более явно. Зверь антихрист будет явно действовать у всех на глазах, при великом почете и окружении. Испытание для святых Божьих настанет страшное. Вот для верующих людей поистине будет страшное испытание. Малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством. И мнение их будут придавать особую немощь, особое презрение, ненависть, клевету, притеснение, насильственная смерть сделаться их жребием. Ну то, что вот о чем мы с вами перечислили, вот этот дух уже сейчас присутствует. И те люди, которые хотя бы внешне пытаются сейчас прославлять Бога, то есть мы знаем, что обряд – это внешнее выражение богопочитания. То есть внешним видом человек показывает, кого он почитает – Бога или сатану. И вот достаточно женщине привести себя в вид, который показывает, что она почитает Бога. То есть вид, соответствующий закону Божьему. Если положено женщине на голове носить длинные волосы, так как признак подчинения Богу, отрастила длинные волосы. Если положено ходить с покрытой головой, всегда не снимая головного убора. Если положено быть такой, как Господь сотворил, не краситься и так далее. Не носит юбку с разрезами, а носит длинную, все прикрыло. То моментально такая женщина подвергается нападкам со стороны тех, кто усвоил дух Антихриста. Они для начала, ну, в лучшем случае говорят, на кого стала похожа, как старуха. В худшем случае начинают угрожать тебя с работы выгоним, приведи себя в порядок, на кого похожа стала. И так далее. То есть уже сейчас те, кто желает жить по правде, подвергаются всевозможным притеснениям. Но сейчас нет такого жестокого гонения. Сейчас еще ни один не умирает от голода, если живет по-христиански. Еще ни один не подвергся избиению или убийству за православие. А тогда дойдет до того, что будут убивать. Если человек не терпит нецензурной брани и делает замечания, вот тут может даже до побоев дойти. Но и слава Богу. Только помним, когда мы делаем замечания, должны делать в духе кротости, со смирением. Что, брат, я тебя так люблю. Вот если ты не матерился. Но вот если мы говорим, кто ты такой, почему ты так творишь, все тут же мы получим по заслугам, потому что с ненавистью обличаем. Это противно закону Божьему. И вот если мы переберем с вами жизнь, то обнаружим, что те, кто хочет жить по правде, единицы. И они сейчас уже подвергаются притеснению. Точно так же будет при Антихристе. Вот те, кто не примет его, те, кто будет ратовать закон Божий поистине, они окажутся малой горсткой. Точно так же, как сейчас малая горстка среди прихожан храма, которые пытаются жить поистине. У других же, которые даже ходят, исповедуются, причащаются, жизнь во многом ничем не отличается от безбожников. Они не постятся, и она пост нарушает. Они не молятся, и она без молитвы села за стол. Они, их не оторвать от зрелищ. И та пришла после литургии, тут же села и перепачкала все свое сердце через глаза, через уши теми помоями, которые льются с экрана телевизора. Чем она отличается от безбожников? Тем, кто приходит в храм и считает себя верующим, пребывая вот в этом духе Антихриста. То есть нисколько не пытаясь свою жизнь сообразовать с законом Божьим. Мы помним, что православие – это образ жизни. Это не название, это образ жизни. Вот что есть православие. То есть правильно славим Бога каждым своим поступком. Вот каждый из нас должен заглянуть в свое сердце и посмотреть, честно сам себе придравшись, а живу ли я по-христиански, а исполняю ли я закон Божий, его заветы, или нет. Если обнаружим каяться и с мясом отрывать этих кумиров, давить эти страсти, как бы они нам дороги не были. Лишь при особом содействии божественной благодати, под руководством ее, избранные Божии, возмогут противостоять врагу Божию, исповедать пред ним и пред человеке Господа Иисуса. Ведь тот, кто будет Иисуса Христа признавать Богом, тех будут казнить, потому что будут говорить, что истинный Иисус – это истинный Бог, это вот Антихрист. Уж какое имя там себе придумает? Ну вот как Виссарион. Виссарион Христос. Да? Тот был Иисус Христос, он говорит, а я вот второе воплощение его. Мессия, я Виссарион Христос. Это, говорит, ему нельзя было жениться. А сейчас мне можно, потому что я последний завет принес. И будучи женатым, он Христос. Вот. И видя это, люди с плотским мудрованием, значит, пошли за ним следом. Итак, обратимся теперь к рассмотрению чудес, совершенным Господом нашим Иисусом Христом. Вот какие чудеса творил Господь? Он дар Божий человеку. Вот эти все чудеса, которые творил Господь, это дар Божий человеку. Дар дан был не по долгу, дан единственно по благоволению и милосердию. То есть он не обязан нам ни чудеса, вообще он нам ничем не обязан. Это мы ему обязаны все. Поэтому он по своей благости даровал нам чудеса. Человеки обязаны были вести себя относительно к дару, то есть к чудесам, и к подателю дара с великим благоговением и благоразумием. Потому что податель дара объявил себя Богом, принявшим человечество для спасения человеков. А дар свидетельством своим, то есть чтобы подтвердить, что он Бог и человек, Он творил чудеса, чтобы люди убедились, что да, для него нет невозможного. Нет для него. Он всемогущий. И чтобы неверие могли в этом убедиться. Дар имел неоспоримое достоинство. Но как принятие спасения предоставлено свободному произволению человека, то и предоставлено было человеком рассматривать чудеса Христовы. То есть нам Господь дал свободную волю. Хочешь, спасайся через Христа. Но такую волю дал, что можно даже отрицать Спасителя. Так некоторые говорят, нет Бога. Вот даже такую волю дал. Отрицать Спасителя. И поскольку у нас вот свободная воля, Он добровольно нам предоставил признавать Его Богом и спасаться. Точно так Он и вот эти чудеса, которые творил, Он представлял людям на рассмотрение, чтобы они, рассмотрев, могли рассудить о чудесах, обсуждать достоинства и качества чудес, заключать по ним о совершителе их, чтобы признание и принятие Искупителя было следствием свободного, положительного убеждения. То есть, чтобы человек не скоропостижно, не скороспело, а с рассуждением мог принять и чудеса, и совершителя чудес Бога. А не поспешно, легкомысленного, как бы насильственного увлечения. Вот этим насильственным увлечением чудес будет захватывать души людей как раз Антихрист. Чудеса Христовы имели полную определенность. Можно относительно всех их сказать то, что сказал Господь Фоме. Принеси перст твой сема и вещь руцы мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но будь верен. То есть, да, вот, пощупай. Видишь, чудо, вот оно, реально. Чудеса Христовы были осязательны. Они были ясны для самых простейших людей. То есть, они не призрачные были. Каждый человек мог убедиться, что да, это реально, пощупать, потрогать, съесть хлеб, который приумножил Господь. Вот Антихрист будет творить такие же чудеса, как Симон Волк. Вот он привидение показывал. И говорил, это души, вот хромой, а это привидение. Не пощупать, не потрогать. А чудеса Господни, они были вот для рассмотрения. Осязательны. Ничего в них не было загадочного. Всякий мог удобно рассмотреть их. Для сомнения и недоумения чудо это или только представление чуда. То есть пощупать, если чудо это или нет. Взял, съел кусок хлеба, еще осталось. Еще осталось, насыпал, еще осталось. Вот тебе чудо. Попробуй после этого. Так после этого еще говорили, покажи нам знамя с небес, и мы уверуем. Что нам покажет, чтобы мы тебя уверили. Съел хлеб. Приумноженный. Мертвые воскресали, неисцелимые человеческими средствами, недуги исцелялись, прокаженные очищались, умножалась пища мгновенно для нуждающихся в ней. Волны моря и ветры утихали по одному повелительному слову. И избавлялись от смерти те, которым буря угрожала смертью. То есть и стихиями всеми повелевало у всех на глазах. Мрежи рыбарей внезапно наполнялись рыбами, послушными безмолвному голосу Господа своего. Чудеса Бога человека имели множество свидетелей, из которых большая часть были враждебны ему или невнимательны. Итак, все были свидетелями. И те, кто за врага его своего считал, за что? За обличение, за нежелание жить по слову Божию. У нас тоже с вами так происходит. Если мы своим внешним видом, или поступками, или делами, или словами, в глазах других являемся обличением для них, то есть уже достаточно просто жить по-христиански, не говоря другому, вот ты не так поступаешь, то есть не обличая его словами. Мы уже обличаем их неправедную жизнь. И они нас считают своими врагами. В этом очень легко убедиться. Ненавидят нас те, кто не хочет жить по правде. Так вот, те, кто были враждебны, невнимательны, или искали от него одного телесного вспоможения. Вот у нас многие христиане ищут от Бога одного телесного вспоможения. Идут в храм с одной целью, или по святым местам едут исцелиться. Хотя мы знаем, что нам исцеление не всегда по спасению. Вот телесное вспоможение. Приходит, говорит, кому свечку поставить, чтобы деньги были. Телесное вспоможение ищут. Чудеса были неопровержимы. Самые злейшие враги не отвергали их. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта. Ни одно чудо не сделано на показ человека. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения. Они составляют собой цель благодеяний страждущему человечеству. То есть он чудесами являл благодеяние. Нет ни одного пустого, зрелищного, эффектного, на показ, на удивление не было. Вместе с тем они выразили власть Творца над вещественной тварью, над сотворенными духами, выразили и доказали достоинство Бога, принявшего на себя человечество. То есть, вот мы с вами для себя усвоим, если чудо, которое было или будет произведено у нас на глазах, или нам о нем расскажут, если это чудо не имело под собой никакой пользы, то значит это чудо не от Бога. То есть если не было это благостью для людей, то это не от Бога. Помним, все чудеса у Бога, они благостны, они ко спасению. Чудеса Господа имели святой смысл, святую цель, помощь Слову Божию, даны Божьи чудеса, чтобы человеки поняли и приняли духовный дар, усматриваемый одними душевными очами. Господь присоединил к духовному, вечному дару подобный удар, дар временный и телесный, исцеление телесных болезней человеческих. То есть, вот Господь, чтобы подкрепить свое слово, и чтобы исцелить больную грехом душу, Он исцелял и тело, чтобы человек, видев такое чудо, уверовал и в слово. Но мы помним, что тогда Слово Божие только распространялось. А сейчас оно распространилось. Нет человека, который бы не слышал о Христе и о том, что есть учение. Но люди, одни интересуются, вторые не хотят интересоваться. Другие сериалы смотрят. Так, у нас осталось 8 минут. Значит, я, пожалуй, коротко расскажу об одном чуде, которое происходит на горе Хор в день преображения. Почему хочется о нем рассказать? Я сам о нем впервые услышал, только когда оказался на святой земле. Помним, что когда Господь на глазах учеников преобразился, то образовалось облако, и из облака был голос: «И сын мой возлюбленный, его слушайте». Так вот, о том, что сходит огонь чудесный в субботу, накануне Пасхи, на гробе Господнем, мы об этом слышали. Но он веками сходит, а мы услышали только после советской власти. До этого это было за семью печатями. Так вот, оказывается, происходит такое чудо на Поборе. В день преображения сходит облако. Значит, вот как очевидец могу рассказать следующее. Что я об этом услышал, когда мы ехали на гору Фавор, то есть были по дороге, и среди паломников был человек, который слышал от своего друга, который был там в этот день несколько лет назад, что вот такое облако образовались, они видели его воочию, и что богослужение было утром, то есть 9 утра, среди бела дня образовалось облако, и они пришли вот в такой восторг. И он очень сокрушался, что мы едем ночью, а мы ехали на первую службу, то есть как это положено, в 11 вечера начиналась всеночная и заканчивалось богослужение в половине 5 утра. То есть ночью было причастие. И, в общем-то, я как очевидец могу сказать, что я забыл об этом разговоре. Единственное, что я ему сказал по дороге, что если это чудо есть, если Богу угодно, то мы его и ночью увидим. И действительно, значит, когда началось причащение мирян, вот еще раз, я расскажу, как эти видят. Я стоял спиной мирянам, лицом к алтарю, поскольку служба происходила под открытым небом, был поставлен престол из-за большого стечения народа не в храме, а на улице. Так вот, вдруг сзади раздался гул. Повернувшись, я увидел, что люди, в том числе и я, все находимся в облаке, которое где-то на метр, на два возвышалось над головами людей. Притом абсолютно ясное, чистое небо звездное. Люди подняли руки вверх, кто держал иконку в руке, кто крест, то есть, зная об этом, они потрясали в воздухе своими руками, вот в этом облаке, освещая те предметы, которые принесли с собой. Одежда мгновенно стала мокрая, обдул порывистый ветер холодный, и вот это облако такими кусочками уносилось в небо. Те, кто знал об этом, и, очевидно, бывал раньше, и люди предусмотрительные, взяли с собой одеяло, накидки, они на себя накинули, чтобы не мерзнуть. И, значит, вдруг снова образовалось облако, и снова оно ушло вверх. И так в течение 40 или 50 минут постоянно не сверху сходило, оно образовалось на месте, прямо вот где стояли причастники, где стоял алтарь, значит, вот на этом месте. И потом уносилось вверх. Вот такое чудо, и мы знаем, что это действие Святого Духа, поскольку он, помним, по учениям святых отцов, в виде голубя спустился и был над Христом в момент крещения, в виде огня на купине неопалимой, когда Моисей к ней приблизился, и в виде облака на Поборе, когда Господь преобразился. Вот такое чудо происходит каждый год, так же, как и огонь. Но это очевидно для тех, кто хочет убедиться, пощупать осязательно чудо и прочее. Значит, и очевидно, Господь таким образом многих приводит к Богу, к вере. Ну вот. И, значит, у нас с вами осталось еще несколько минут. Значит, просьба такая. Если у кого-то личные вопросы, на будущее предупреждаю, со всеми личными вопросами приходить в храм. Здесь никакие личные вопросы решаться не будут, потому что в 8 вечера мы должны все покинуть помещение. Дальше. Следующий понедельник занятия не будет, потому что канун празднования нашего священномученика Иоанна Рижского. И по возможности все должны быть в вечном храме. То есть, если утром кому-то на работу, помним, что у нас день начинается с вечера, значит, надо прийти вечером отпраздновать память нашего святого заступника. И потом уже с чистой совестью можно идти утром на работу. И вот, к слову, еще одно чудо, которое вот на обратном пути со Святой Земли рассказала одна жена генерала. Я почему говорю «жена генерала»? Значит, чтобы знать, какими ресурсами располагала эта женщина. У нее на суставе образовалась шишка громадная. Она по всем лучшим светилам Москвы, то есть она живет в Москве, по всем лучшим светилам Москвы ее возил супруг и прочее. И все расписались в собственной беспомощности, сказали, мы не в состоянии, это суставное, это мы не лечим, никто помочь не может. А перед поездкой, то есть год назад еще, я туда привез маслица от нашего священномученика Иоанна. И вот она помазала, и у нее исчезла. И она всем показывала. То есть чудо явил Господь. Я понимаю, для чего. У нее муж не крещеный. Вот думается, чтобы таким чудом он убедился. Врачи расписали в беспомощности, а наш заступник пред Богом явил такое чудо. Вот. Это я к тому, чтобы возбудить почитание у тех, у кого еще нет в должной мере почитания нашего святого. Дальше вот сейчас староста еще сделает объявление.